Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Вторая книга. Сегодня мы продолжаем читать главу «В преддверии».
Возвращаясь с Кавказа, мы на станциях и вокзалах впервые увидели беглецов с Волги. Изможденные матери с маленькими скелетиками на руках. Однажды я видела ребенка после менингита. Именно так выглядели приволжские дети. Все годы меня преследовало зрелище. Умирающая от голода мать с живым ребенком или еле живая мать с умирающим ребенком. Голод в Поволжье, голод на Украине, голод раскулачивания и голод войны плюс вечное недоедание. Одну из таких женщин я запомнила со ослепительной яркостью. Я шла с Жуковской улицы в Ташкенте в университет. Было это вскоре после войны. По дороге есть площадь, спланированная по прихоти Кауфмана наподобие парижской Этуаль. В сквере на площади сидела на земле, прислонясь к стволу высокого дерева, русская крестьянка с отекшим сизым лицом, ногами, как кувалды, и плетями беспомощных рук. Рядом ползал и смеялся хилый детеныш, годовалый или побольше. Возраст таких детей неопределим. Рост замедляется, иной трехлетний выглядит годовалым. Я заметила, что глаза матери стекленеют. Она еще была жива, но потеряла сознание или отходила. Ребенок лапками загребал гальку и смеялся. Мимо шли откормленные люди, местные как-то пристраивались и жили сносно, а приезжие уже вернулись по своим домам. Подозвали милиционера, вызвали скорую помощь. Развернули головной платок и нашли документы. Она завербовалась на работу и не то сбежала, не то не добралась. Узбеки добры к детям. Они брали военных сирот всех национальностей, и они росли в крестьянских домах с узбечатами, и белокурые, и голубоглазые сами становились узбеками. Этого заморыша, наверное, спасли. А приволжские дети в стране, истощенные гражданской войной, погибали на всех дорогах, и еще чаще – на печи у себя в избе рядом с матерью. Уходить было некуда. Каждая корка хлеба была на счету. О голоде в Поволжье ходили смутные слухи. По рукам ходило послание патриарха Тихона, бравшегося организовать помощь голодающим. Веселенькие москвичи посмеивались и говорили, что новое государство не нуждается в помощи поповского сословия. Где-то в Богословском переулке, недалеко от нашего дома, стояла церквушка. Мне помнится, что именно там мы заметили кучку народа, остановились и узнали, что идет изъятие. Происходило оно совершенно открыто. Не знаю, всюду ли это делалось так откровенно. Мы вошли в церковь, и нас никто не остановил. Священник, пожилой, встрепанный, весь дрожал, и по лицу у него катились крупные слезы, когда сдирали ризы и грохали иконы прямо на пол. Проводившие изъятие вели шумную антирелигиозную пропаганду под плач старух и улюлюканье толпы, развлекавшейся невиданным зрелищем. Церковь, как известно, надстройка, и она уничтожалась с прежним базисом. Мы вечно повторяем, что с революцией открылась древнерусская живопись, прежде запрятанная по тяжелыми ризами. Но как она открылась, мы помалкиваем. И мы не вспоминаем, что несчетное количество икон было уничтожено и разрублено на щепки. Масса церквей в Москве и по всей стране разрушены до фундамента. Хорошо, если церковь превращена в склад. У нее есть шансы уцелеть. В Пскове я как-то стояла возле прелестной церковки, они там маленькие и замечательно гармоничные. Проходивший мимо человек рабочего вида остановился и спросил, знаю ли я, что церкви использовались как тюремные камеры, куда впритык набивали заключенных, когда в огромной старинной тюрьме не хватало места. Разговор начала 60-х годов. Он еще это помнил. Скоро все забудется. Свидетели вымирают. Я не знаю, жив ли остался священник, по лицу которого катились слезы. У него был такой вид, что вот-вот его хватит удар. Я помню растерянный вид Мандельштама, когда мы вернулись домой, поглядев, как происходит изъятие. Он сказал, что дело не в ценностях. Бывало, что снимали колокола и отливали из них пушки. Бывало, что все церковное золото отдавалось на спасение страны. Он сказал, что церковь действительно помогла бы голодающим, но предложение Тихона отклонили, а теперь вопят, что церковники не жалеют голодающих и прячут свои сокровища. Одним ударом убивали двух зайцев, загребали золото и порочили церковников. Он еще сомневался, что добытые средства дойдут до голодающих, а не будут истрачены на мировую революцию. Недавно в одном из журналов, самым прогрессивным, печатались мемуары женщины с иных позиций, наблюдавшей изъятие. Она ездила в голодающие районы распределять помощь. Людей накормить не удалось, но им дали посевный материал, и они, питаясь лебедой и падая с голоду, все же засеяли поля. Женщина – настоящая последовательница Ленина, и ее гуманное сердце сочилось кровью от жалости. Ей не пришел в голову вопрос, почему всех церковных богатств, накопленных веками, не хватило, чтобы накормить сравнительно небольшой и обезлюдевший район, а если бы она задумалась, то обвинила бы жадных церковников. Кто помнит голодные толпы в городах и крестьян, молча умирающих на печи, холодной и облупленной? В России умирают молча. Мы случайно зашли в церковь и услышали улюлюканье и вой старух. Перед нами мелькали разрозненные картины действительности, не складываясь в целое. Все, что до нас доходило, было случайностью, деталью, моментом. Противоречивые слухи освещали жизнь с самых разных позиций. 20-е годы до сих пор считаются периодом законности и общего процветания. Процветал театр Мирхольда, начиналось кино, гремел Маяковский и шевелили ластами попутчики. Меня нередко обвиняют в субъективизме, потому что я помню не только 37-й год, но и более ранние события, когда велась борьба с чуждыми элементами – церковниками, масонами, идеалистами, мужиками, инженерами, обыкновенными людьми, из которых в боксах выжимали золото, собирателями анекдотов и с подозрительными интеллигентами. Я помню толпы нищих, наводнявших города до и во время раскулачивания. Я смотрела на все глазами Мандельштама и потому видела то, чего не видели другие. Брик был прав. Он был чуждым элементом. Не ходил в салоны к правительственным дамам. Вокруг шумел веселый город, и казалось, что скоро начнется настоящая жизнь, и мы стоим в преддверии. Так и произошло. Люди получили то, чего хотели и чему сами способствовали, развивая в себе слепоту, жестокость и тупость. Аскетизма в Мандельштаме не было ни на грош, а желаний сколько угодно. Его всегда тянуло на юг. Он любил светлые большие комнаты, бутылку сухого вина к обеду, хорошо сшитый костюм, а не стряпню из москошвея, а главное – румяную булочку, предмет наших вожделений после первого, еще непривычного голода. Он любил порядок и упорно клал на место вещи, которые я разбрасывала по всей комнате. Зато пыль я вытирала даже на шкафу. В начале 20-х годов мы как бы притирались друг к другу, а это непростое дело. Первый громовой скандал разразился, когда я улизнула на аэродром, где по блату меня покружили на учебной машине, и я узнала, что такое «мертвая петля». Мертвые петли тогда были модной новинкой, а я не могла не соблазниться модой. Мандельштам решительно не понимал, откуда у меня берутся желания, которых у него нет. Ему хотелось, чтобы я всегда ждала его, и только его одного. И ему не хватало во мне важной замужней прелести, как он выразился потом про армянских крестьянок. Но я совсем не отличалась ни кротостью, ни терпением, и мы ежеминутно сталкивались лбами, шумно ссорились, как все молодые пары, и тут же мирились. Он ловко перелавливал меня, когда я норовила сбежать, не навсегда, а немножко, и вдалбливал мне в голову, что пора крутни и развлечений кончилась. Я ему не верила. Всюду девчонки-жены старались улизнуть и развлечься, а мальчишки-мужья скандалили, пока не находили и для себя какой-нибудь забавы. У Мандельштама было твердое ядро, глубокая основа, не свойственная людям ни его поколения, ни последующим. У него существовало понятие «жена», и он утверждал, что жена должна быть одна. Мое поколение, собственноручно разрушившее брак, никаких клятв верности не признавала. Мы сходились, не заглядывая вперед, а потом выяснялось, что расставаться не хотим и не можем. Еще хорошо, что нищие до ужаса. Мы не знали денежных расчетов, и они совсем не участвовали в наших любовных коллизиях. Любой мальчишка раздобыл бы булочку для своей подруги. Так было и у нас с Мандельштамом. В Киеве, как я говорила, мы бездумно сошлись в первый день, и я упорно твердила, что с нас хватит и 2 недель, лишь бы без переживаний. Когда он привез меня в Москву перед Грузией, я смертельно обиделась на Экстер, который сказала Таирову: «Вы помните мою ученицу? Она вышла замуж за Мандельштама». Я сочла это сплетней и вмешательством в мои личные дела. Какое кому дело, с кем я живу? Постепенно я убедилась, что, как ни верти, меня все равно считают женой Мандельштама, и постепенно свыклась с этой мыслью. Мандельштам смеялся над моей дурью, ругал меня за нигилизм и медленно, но твердо брал меня в руки. Однажды Мандельштам потребовал, чтобы я говорил ему «ты». В первые годы дневным словом у меня было «вы», как у большинства моих современниц. Скорее всего, оно само собой перешло бы в «ты», но Мандельштам был нетерпелив и сообщил мне об этом согласно правилам, усвоенным в собаке. Девчонок, которым я говорю «ты», а не мне «вы», будет сколько угодно, а «ты» — мое «ты». Я ответила, что меня вполне устраивает роль девчонки «ты», «вы», а если ему нужна другая, ими и не пахло, пусть уходит, а не то я уйду к кому-нибудь из мальчиков. Мандельштам искренне удивился. У всех его петербургских друзей водились девчонки, и они нисколько не мешали существованию приятных жен. Он знал еще, что с виду непреклонные дамы, в спальню видя в этом толк, пускали негодяев. Этого он для себя не хотел, а с меня не спускал глаз. Мне он упорно внушал, что вся мировая литература занималась изменой женщины, не придавая ни малейшего значения мужской измене. Я перевела это на бабью мудрость. Мужчина несет из дому, а женщина в дом. Но так как у нас дома не было, обещала в случае чего отнести в другой дом. Ссоры вспыхивали зря, на пустом месте. И прошло немало времени, пока мы на опыте убедились, что измена, будь то со стороны мужчины или женщины, не радость, не веселое порхание бабочек, а настоящая беда. Но всю жизнь он стремился, чтобы я устроила ему сцену, поборолась за него, расшумелась, раскричалась. По неписанным законам моего поколения нам этого делать не полагалось. И единственный раз, когда я разбила тарелку и произнесла сакраментальное «я» или «она», он пришел в неистовый восторг. «Наконец-то ты стала настоящей женщиной». Случилось это гораздо позже. И вообще эти проблемы прошли в нашей жизни боком, никакой роли не сыграв, и были случайным и минутным хмелем, как с моей, так и с его стороны. Не будь собачьих правил, их бы и совсем не было. Ведь в таких вещах важна мода, обычай, общая настроенность. А мы, вопреки моде, видимо, боялись потерять друг друга и потому не решались устраивать пляску веселых мотыльков. В дни сначала добровольной, а потом вынужденной изоляции, которая продолжается и по сегодняшний день, человек ищет свое «ты», и Мандельштам из меня, случайной девчонки, упорно делал жену. Роль жены мне не подходила. Да и время не способствовало образованию жен. Жена имеет смысл, если есть дом, быт, устойчивость, а ее не было в нашей жизни, а может, никогда больше не будет. Все мы жили и живем на вулкане. Жена организует дом и быт. У нее есть права и обязанности, помимо любви и страсти. В наши дни подружка была сподручнее жены. Подруга разделяет судьбу, а прав у нее нет никаких. Прав мне не нужно было никаких. В любви на праве далеко не уедешь. Домом не пахло, земля всегда тряслась под ногами. Вот почему я яростно отбивалась от устаревшей и нелепой роли жены и вместо этого стала веселой и бесправной подружкой. По-моему, Мандельштам только от этого выиграл. Ведь подружка — это и есть мое «ты». А наши антагонисты, те, которые убивали наших близких, уже укрепляли семью и величали своих жен супругами. Им казалось, что они прочно стоят на ногах, а на самом деле они погибали с такой же легкостью, как мы, вместе со своими супругами. Мне всегда было любопытно, что думает женщина, живущая с убийцей. Скорее всего, она не думает ничего, а только умиляется тому, что ее муж — прекрасный семьянин. Мне пришлось столкнуться с брачными идеями 10-х годов и в несколько ином разрезе. В Москве один за другим мелькнули Георгий Иванов и Ходасевич. Они оба устраивали себе отъезд за границу. В начале нашей эры и мы, и фашисты, легко отпускали людей на волю. Потом все мы стали носителями государственной тайны, поскольку знали, что у нас делается совсем не то, что пишется. Тогда-то нас пригвоздили к земле, и каждый разговор с иностранцем стал квалифицироваться как шпионаж. От нас выпускали за границу самых отборных, зернышко к зернышку, и впускали тоже отборных, вроде Арагона с супругой. Строя свою карьеру на любви к нам, они отлично вели пропаганду у себя дома. Говорят, он сейчас обиделся на людоедство и подписывает какие-то протесты. Почему же он забыл, что кормился с людоедского стола? Пусть только не притворяется, что ничего не подозревал. Он все знал и слышал в родственных домах немало людоедских разговоров. Не знали только те, кто знать не хотел, а это не оправдание.
Сегодня дурной день. Кузнечиков хор спит, и сумрачных скал сень мрачней гробовых плит. Мелькающих стрел звон и вещих ворон крик. Я вижу дурной сон, за мигом летит миг. Явлений раздвинь грань, земную разрушь клеть, и яростный гимн грянь, бунтующих тайн медь. О, маятник душ строг, качается глух, прям, и страстно стучит рог в запретную дверь к нам. Воспоминания Надежды Мандельштам, вторая книга, глава «Первые ссоры».
Мне кажется, что в начале эры у наших хозяев была еще вера в свою правоту, и поэтому они так легко выпускали желающих. Первым приехал Георгий Иванов. Он оставил у нас чемоданчик, убежал по делам, вернулся к вечеру и сразу отправился на вокзал. Он показался мне чем-то вроде мелкого эстрадника или парикмахера, и я удивилась, зачем они с такими водились. Ходасевич пробыл в Москве несколько дней и 2-3 раза заходил к нам. В Союзе поэтов ему устроили вечер, куда собралась по тому времени огромная толпа. Его любили и любят и сейчас. Ходасевич был весел и разговорчив. Его радовала перспектива отъезда. Ходасевич и Георгий Иванов, не сговариваясь, сообщили Мандельштаму, что я для него абсолютно неподходящая жена, слишком молодая и беспомощная. Думаю, они тоже считали Мандельштама божьим младенцем, который нуждается в опеке. В молодости Мандельштам наслушался, как все его приятели типа Жоржиков ищут богатых жен. После всеобщего разорения появился новый идеал – энергичная жена, устраивающая дела расслабленного мужа. Мандельштам, не подумав, сообщил мне отзывы своих опытных друзей. «Я только ахнула от несоответствия двух желаний – мое – ты и энергичная жена-опекунша». К счастью, к тому времени я уже заметила, что Мандельштам не переносит энергичных и волевых женщин, и по духовной структуре, и по физиологическим свойствам он принадлежал к тем, кто не терпит опекунов и к женщине относится как к подопечному и не совсем полноценному существу – испуганный глаз, недотрога, вружка и еще лучше дурочка. Женщину нужно обязательно увести из дому. Идеал – умыкание. С годами его основные черты стали проявляться все резче. Он немедленно прекращал всякую попытку с моей стороны шевельнуться, начать работать, а тем более зарабатывать. Его сердило малейшее проявление самостоятельности, и он бы много отдал, чтобы сделать меня не такой насмешливой и брекливой. В годы воронежской ссылки, когда мне поневоле приходилось что-то для Мандельштама делать, он страшно этим тяготился. Зависеть в какой-либо степени от жены – казалось ему невыносимым. Так я и просидела возле него всю нашу совместную жизнь и нисколько об этом не жалею. Был бы он жив, я бы и сейчас тихонько сидела рядышком, не вмешиваясь в разговоры. Ни к чему другому я бы не стремилась. Вся моя активность была вынужденной, иначе я бы утонула в первой луже с той кучкой бумаг, которую взялась сохранить. О мудрой теории Георгия Иванова и Ходасевича насчет деловитых и энергичных жен я при Мандельштаме рассказала Сусанне Мар Чолхушьян, озорной ничевочке с классически прекрасной головой и чуть короткими, как бывает у армянок, ногами. Сусанна непрерывно молола чушь, но ее трепотня таинственным образом не разрушала, а укрепляла человеческие связи. Она издевалась надо мной, что Оська меня держит в заперти и никуда не пускает, и сама же, неизвестно каким трюком, убеждала не брыкаться и слушаться старших. Сусанна взяла себе самого нищего мужа, Ивана Александровича Аксенова, умного и желчного человека, знатока кубизма и Шекспира. Она никогда его ничем не обидела, а жили они в комнате с потолком подпертым балками, чтобы он не обрушился на голову. Яркая и болтливая Сусанна была одной из редкостных женщин, равнодушных к домостроительству и благополучию. Мы надолго потеряли ее из виду и вдруг встретили в период наших блужданий по Москве 37-го года. Она посмотрела на меня и сказала: «Надька на ногах не держится». «Ну ничего, у Антигон выходных дней не бывает». Я всегда завидовала Антигоне. Не той, что была поводырем слепого отца, а более поздней, которая отдала жизнь за право похоронить брата. Право на последнюю дань мертвым, право прощаться с ними и предавать их земле – один из основных связующих обычаев всех племен и всех народов. За это право боролась тихая Антигона и в защиту его восстала на дурного правителя своей маленькой страны. Хорошо жить в маленькой стране, где можно громко заявить о своем праве и выкрасть запретное мертвое тело, а не бродить, как Пушкин, а потом мы втроем с Ахматовой по острову голодаю и странным рощам под Петербургом, куда молва посылала нас в поисках могилы расстрелянного поэта. В могущественных державах XX века, прославляемых некоторыми поэтами и многими трибунами как единственную надежду человечества, властители и цари находились на такой головокружительной высоте и в такой ослепительной изоляции, что никакие человеческие голоса не достигали их слуха. Миллионы неосуществившихся антигон прятались по углам, заполняли анкеты, ходили на службу и не смели не то что похоронить, но даже оплакать своих мертвецов. Плачущая женщина немедленно потеряла бы службу и сдохла с голоду. Медленно подыхать с голоду гораздо труднее, чем быть казненной. И на службах там мы голодали, а без нее уж пусть вам расскажут арагоны, каково нам жилось. Я уважаю статистику и хотела бы знать, сколько женщин не похоронило своих отцов, братьев и мужей. Военные вдовы получили похоронки, а лагерные и тюремные, да и то далеко не все, а только те, у которых мужья были арестованы не раньше 37-го года. Посмертные реабилитации с наугад проставленной датой смерти. У огромного большинства выставленные даты падают на годы войны, но совсем не потому, что они умерли в военное время. Скорее всего, это попытка слить два вида массовых смертей в лагерях и тюрьмах и на войне. Кто-то захотел запутать статистические подсчеты, которых никогда не будет. И никто не узнает места захоронения своих близких. Ямы, куда бросали людей с биркой на ноге, неприкосновенны. Быть может, когда-нибудь перекопают зоны лагерей, чтобы сжечь кости или сбросить их в океан. Для того, чтобы скрыть прошлое, призовут старых работников или их верных сыновей и отвалят изрядную сумму. Прошлое скрыть нельзя, даже если статистики нет. Каждый уничтоженный человек еще скажет свое слово. Я, вдова, не похоронившая своего мужа, отдаю последнюю дань мертвецу с биркой на ноге, вспоминая и оплакивая его без слез, потому что мы принадлежим к бесслезному поколению. Каждую минуту я жду, что ко мне явятся и отнимут мои записки. Добровольно их я не отдам. Забрать их можно только со мной. Если это случится, я перестану завидовать Антигоне.
Вторую книгу Надежды Мандельштам читает Жанна Владимирская. Thank you.